Из конференц-центра на Храмовой площади мы ведем трансляцию сессии священства 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальное сопровождение этой сессии обеспечивает хор носителей священства Ааронова из кольев города Лейтона, штат Юта. Президент Даллен Оукс, первый советник в первом президентстве церкви, проведет эту сессию.
Братья, приветствуем вас на сессии священства 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел М. Нельсон, председатель на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Эта сессия транслируется по системе спутникового телевидения, носителям священства во многих уголках мира. Музыкальное выступление на этом собрании прозвучат в исполнении хора носителей священства Ааронова кольев в Лейтоне, штат Юта, США, под руководством Стивена Шанка, за органом Брайан Матиас. Хор откроет это собрание исполнением гимна «О, веди нас, Иегова». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Джон Пингри-младший, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Сочти благословение».
Oh,
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы так благодарны за возможность быть сегодня вместе, как носители священства. Мы осознаем свои недостатки и слабости, но мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса Христа. Мы благодарны за то, что Он стал нашим Спасителем. Мы молимся о присутствии Твоего Духа с нами, чтобы Он мог изменить наши сердца и помочь нам быть лучшими последователями Твоими. Мы благодарим Тебя за откровения нашего живущего пророка, президента Нельсона, те откровения, которыми Ты делишься с нами через нашего живущего пророка. Мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
So amid the conflict, whether great or small,
Спасибо большое, молодые братья из хора Священства Аарона. Это было замечательно. Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Герри и Стивенсона, члена Корма 12 апостолов. За ним выступит старейшина Карл Би Кок, член президентства Корма 70. После чего к нам обратится старейшина Ким Би Кларк, член Корма 70. Старейший Стивенсон.
В декабре прошлого года первое президентство опубликовало заявление о том, что 11-летние мальчики станут начинать посещение Корума Священства Ааронова в начале января того года, когда им исполняется 12 лет. Поэтому в начале этого года было довольно много испуганных 11-летних мальчиков, которые думали, что останутся в первоначальном обществе до своего следующего дня рождения, а теперь они разносят причастие по воскресеньям, как только что посвященные диаконы церкви. Интересно, кто больше удивился перемене, диаконы или их родители? Многие из этих почти 80 тысяч новых диаконов находятся сегодня с нами в этом прекрасном здании конференц-центра или участвуют посредством современных технологий. Добро пожаловать в Великое Братство Священства. Данные изменения делают эту встречу исторической. Вероятно, это самая большая группа носителей священства Ааронова, когда-либо присутствующая на общей сессии священства Генеральной конференции. В свете этого особого случая я обращаюсь прежде всего к молодым мужчинам священства Ааронова. Помимо учебы, многие из вас также развивают свои таланты, интересы и хобби посредством внеклассной деятельности в школе или на частных уроках, командах и группах вне школы, включая занятия спортом. На протяжении всей жизни я с удовольствием занимался спортом и всегда восхищался теми, кто развивает свои спортивные навыки, достигая в этом высочайшего уровня. Чтобы по-настоящему преуспеть чем-либо, кроме природного таланта, потребуется строгая дисциплина, жертвы и бесчисленные часы тренировок и практики. Такие спортсмены иногда слышат резкую критику тренеров и с готовностью откладывают в сторону все, чего им хочется сейчас, ради чего-то более важного в будущем. Мы знаем членов церкви и носителей священства, которые добились успеха в спорте и стали в этой области профессионалами самого высокого уровня. Есть много хороших примеров, но в целях экономии времени упомяну лишь несколько. Вы могли слышать о некоторых из этих спортсменов. В бейсболе Джереми Гатри и Брайс Харпер. В баскетболе Джабари Паркер и Джиммер Фредетт, в футболе Рикардо Рохас, в регбилиге Уильям Хопоут, в американском футболе Тейсом Хилл и Даниэл Соренсен. Каждый внес значительный вклад в свой вид спорта. Хотя они чрезвычайно успешны в своем спорте, эти спортсмены первые признали, что не являются совершенными спортсменами или совершенными людьми. Они упорно трудятся, чтобы быть лучшими в своем спорте и жить по Евангелию. Если они спотыкаются, то встают и стараются устоять до конца. В командных видах спорта для определенных игровых ситуаций разрабатываются комбинации, которые входят в сборник комбинаций. Спортсмены изучают свои конкретные задания для каждой комбинации. Успешные спортсмены изучают сборник комбинаций настолько тщательно, что когда называются комбинации, они точно, почти инстинктивно знают, куда идти и что делать. Подобным образом, у нас, носителей священства, также есть команда, корум и сборник комбинаций, священные писания и слова современных пророков. Вы укрепляете своих товарищей по команде, насколько хорошо вы изучили свою книгу комбинаций, вы хорошо понимаете порученное вам задание. Развивая аналогию, великие тренеры знают сильные и слабые стороны и своей команды, и соперников. Они разрабатывают план игры, при котором у них будут наилучшие шансы на победу. А как насчет вас? Вы знаете, каким искушением вы наиболее уязвимы, и можете предугадать, как искуситель попытается сбить вас с толку и привести в уныние. Разработали ли вы личный план игры и подготовили ли сборник комбинаций, чтобы знать, как действовать, когда столкнетесь с противостоянием? сталкиваясь с различными нравственными искушениями, будь то в компании или когда вы одни перед экраном, вы знаете свой план игры. Если вдруг предлагают вам выпивку или наркотику, вы знаете, что делать. Вы подготовились и заранее знаете, как к этому относиться. Обладая планом игры, сборником комбинаций, твердой приверженностью выполнять свою роль, вы обнаружите, что искушение меньше власти над вами. Вы уже приняли решение, как реагировать и что делать. Вам не потребуется решать всякий раз, когда вы сталкиваетесь с искушением. Недавно один из 12 апостолов поделился историей, иллюстрирующей этот принцип. Как-то в школьные годы, будучи священником, он проводил время с друзьями. Купив что-то поесть, они катались по окрестностям, а потом кто-то предложил пойти посмотреть фильм. Проблема была в том, что он знал, этот фильм он смотреть не должен. Хотя он сразу почувствовал напряжение и беспокойство по поводу сложившейся ситуации, у него был план. Именно эта ситуация была в ее сборнике комбинаций для носителей священства. Сделав глубокий вдох и собравшись с духом, он заявил: «Я не хочу смотреть этот фильм. Просто высадите меня у дома». Они так и сделали. Простая комбинация, ведущая к победе. Много лет спустя один из его друзей, бывших в тот вечер с ним, описал, как этот пример вдохновил его решительно поступать в подобных обстоятельствах в своей собственной жизни. Я попросил несколько братьев порекомендовать комбинации, которые вы могли бы включить в свой сборник. Вот некоторые из вдохновенных предложений. Ежедневно молитесь о большем свете и свидетельстве об Иисусе Христе. Внимательно прислушивайтесь к наставлениям своих родителей, епископа, руководителя общества, молодых мужчин и кворума. Избегайте порнографии и безнравственных материалов в социальных сетях. Помните об обещаниях, которые вы дали Богу, и старайтесь их выполнять. В священных писаниях изучайте истории великих пророков и подражайте им. Посредством служения благословляйте детей Небесного Отца. Ищите хороших друзей, которые помогут вам стать теми, кем вы хотите. Станьте экспертом по использованию приложения Family Search и изучайте свою семейную историю. Подберите убежище, где вы будете в безопасности от порочных влияний. Любите и помогайте укреплять других членов вашего кворума священства. Я также общался со спортсменами, чьи фотографии мы видели ранее. Мне показалось интересным, что они самоидентифицируют себя не потому, что они делают спортивные карьеры, а потому, кто они. Сыновья любящего Небесного Отца и носители священства Божьего. Давайте прислушаемся к ним. Джиммер Фридет, как диакон, учащийся завязывать галстук, говорит: «Я научился в значительной мере полагаться на свое знание и веру в истинность Евангелия. Это помогло мне стать достойным носителем священства и, что самое важное, хорошим примером». Брайс Харпер, как муж, пишет: «Я думал, что слова «богатство» и «награда» самому ценному игроку сделают меня счастливыми. Все же чего-то не хватало, поэтому я подготовился и посетил храм. Теперь я на обратном пути к моему Небесному Отцу, и у меня есть вечная семья, самая большая радость в мире». Дэниел Соренсен, как миссионер, говорит: «Хороший сборник комбинаций — это план, в котором находят применение таланты и сильные стороны каждого члена команды. Познавая учение Евангелия Иисуса Христа и живя по ним, я могу знать, как использовать свои сильные стороны для служения во священстве». Джереми Гатри, как президент миссии, рассказал: «Будучи 12-летним диаконом, я почувствовал, как Дух свидетельствует мне, что это жизнь — время для того, чтобы приготовиться к встрече с Богом. План игры — это вера в Бога, ведущая к действию. Покаяние благодаря Спасителю. Сборник комбинаций содержится в священных писаниях и в словах живущих пророков». Джабари Паркер при посвящении в чин старейшины говорит: «Мне сложно представить, кем бы я стал, если бы не принял решение креститься. Я очень благодарен за то, что в моей жизни есть Бог, который направляет меня каждый день». Рикардо Рохас, как президент небольшого прихода, сказал: «Священство Бога помогает нам в выполнении его работы. Мы призваны быть твердыми и мужественными в основании истины». Это помогло ему преуспеть как в спорте, так и в качестве носителя священства. Тайсон Хилл, как миссионер, чувствует, что Евангелие Иисуса Христа стало в ее жизни сборником комбинаций. Он рассказал: Вера в Божий план и стремление выполнять свою роль в нем помогли мне ощутить всепоглощающее чувство покоя и счастья в жизни. Ведь я знаю, что Бог доволен моими стараниями. И Уильям Хопвуд при проведении таинства благословения своего сына в присутствии четырех поколений говорит, что Евангелие помогает ему определить стратегию обороны и обеспечивает духовную эффективность, чтобы противостоять раскаленным стрелам и лучше служить людям. А как насчет вас? Осознаете ли вы свою более возвышенную и святую природу как Сына Божьего, носителя Его священства? Помня о вечной сущности, разработайте свой план игры и сборник комбинаций для носителей священства, которые будут направлять во время искушений в невзгод. Рассмотрим как наступательные, так и оборонительные стратегии. Наступательные стратегии помогают укрепить свидетельство и повысить решимость оставаться на тесном и узком пути. Например, сюда входят регулярные молитвы, изучение священных писаний, посещение церкви и храма, уплата десятины, исследование наставлениям, содержащимся в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи». Оборонительные стратегии, включая планирование того, как вы будете противостоять искушениям. Когда вы столкнетесь с искушением приступить к своей нравственной норме, вы будете заранее знать, что делать. Сегодня не хочется молиться? Пора применить комбинацию, которую уже продумали. Чувствуете, как ослабевает ваше свидетельство? Для этого у вас есть комбинация. Вы знаете, что делать. Вы носитель святого священства Бога. Ваше обязательство крепко держаться с железной перилы преобразит вас в вечное существо, кем вы были созданы стать. Бог знает и любит вас. Он благословит и направит вас. Возможно, вы думаете, что у вас нет ничего особенного, и вам не стать звездой. Но это неправда. Разве вы не знаете, что Бог провозгласил, что придут слабые мира и свергнут могучих и сильных? Итак, вы чувствуете свою слабость? Поздравляю, вы только что вошли в команду. Вы чувствуете себя незначительным? Оказавшимся на втором плане, вы можете быть именно тем, ком нуждается Бог. Что может быть лучше примера Давида, вступившего в бой против страшного противника Голиафа? Полагаясь на Господа, обладая планом, Давид спас не только себя, но и армию Израиля. Знайте, что Господь будет с вами, когда вы наберетесь храбрости быть на Его стороне. Если Бог за нас, кто против нас? Он может открыть двери и помочь нам обрести силы и способности, о которых мы не подозревали. Прислушайтесь к своим заслуживающим доверия тренерам, таким как родители, епископы, руководители общества молодых женщин. Изучайте сборник комбинаций, читайте священные писания, изучайте слова современных пророков, подготовьте свой план игры, как вы проявите себя учеником Христа. Заранее знайте комбинации, которые будете применять, чтобы укрепить себя духовно и избежать уловок искусителя. Поступайте так, и Бог обязательно будет вас использовать. Да. Есть много таких, которые отдаляются от Евангелия, сбиваются с пути. Другие могут сидеть на трибуне и наблюдать за игрой издалека. Некоторые могут решить остаться на скамейках запасных, хотя тренер пытается отправить их на поле. Я приглашаю вас спасать, поддерживать и любить их как членов своей команды. Другие хотят участвовать в игре и участвуют. Самое главное не то, насколько они талантливы, а то, насколько готовы отдать всего себя игре. Они не ждут, когда объявят их номер, потому что помнят об отрывке из священных писаний, в котором говорится, если имеете желание служить Богу, вы к тому делу призваны. Вы делаете это, изучая ваш сборник команды для носителей священства и действуя в соответствии с ним. По пути вы, скорее всего, будете спотыкаться и терпеть неудачу, возможно, много-много раз. Вы несовершенны. Падение — это часть процесса, который позволяет вам развиваться и служить с большим состраданием. Благодаря Спасителю и бесконечному искуплению у нас есть путь, чтобы справиться с нашими ошибками с помощью искреннего покаяния. Великие спортсмены тратят сотни часов, работая над одним маленьким элементом своей игры. Как носитель священства, вам нужно относиться к этому подобным же образом. Если вы потерпите неудачу, покайтесь и сделайте выводы. Тренируйтесь, чтобы в следующий раз вы получили случай. В конце концов, дело за вами. Вы будете изучать сборные комбинации. Я призываю вас, надейтесь на Господа, облекитесь во все оружие Божие и включайтесь в игру. Немногие занимаются профессиональным спортом на самом высоком уровне, но когда дело доходит до ученичества, много людей приняли решение следовать за Христом. На самом деле в этом заключается ваша миссия в жизни – научиться путям Господа, вступить на путь ученичества и стремиться жить согласно Божьим планам. Бог поддержит вас и поможет, если вы обратитесь к Нему. Вы на это способны, потому что в ее глазах вы звезды. Я молюсь, чтобы вы взяли на себя обязательство жить достойно святого священства, которое вы носите, и стремились выполнять свою священную роль каждый день. Я благословляю вас способностью и желанием делать это. Я добавляю свое свидетельство о силе священства, которым вы обладаете, о живущих пророках, об Иисусе Христе и Его роли как нашего Спасителя и Искупителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В 2010 году юноша по имени Андре Себака искал истину. Хотя раньше он никогда не возносил пылких молитв, он решил попробовать. Вскоре после этого он встретил миссионеров. Они дали ему информационную карточку с изображением Книги Мормона. Андре почувствовал что-то и спросил, не продадут ли миссионеры ему эту книгу. Они сказали, что он получит книгу бесплатно, если придет в церковь. Андрей пришел в небольшой приход в Мачуди, Ботсвана, Африка. Он пришел один, но небольшой приход был любящий, дружной группой, в которой насчитывается примерно 40 членов церкви. Они приняли Андрея с распростертыми объятиями. Он прослушал миссионерские уроки и крестился. Это было чудесно. Но что дальше? Как Андрею оставаться активным? Кто поможет ему совершенствоваться на этом пути заветов? Один из ответов на этот вопрос – его кворум священства. Каждый носитель священства, вне зависимости от своей ситуации, получает пользу от сильного кворума. Мои юрные братья-носители священства Ааронова, Господь ожидает от вас создания крепкого кворума, где каждый молодой мужчина будет ощущать себя на своем месте, где будет присутствовать Дух Господа, где все его члены желанны и ценны. По мере того, как Господь собирает своих детей, им необходимо быть там, где они будут чувствовать себя на своем месте и расти. Каждый из вас, члены президентства кворума, ведет за собой, ища откровения и развивает чувство любви и братства среди всех членов кворума. Вы уделяете пристальное внимание новообращенным, менее активным или людям с особыми потребностями, имея силу священства, вы создаете крепкий кворум. Сильный, единый кворум многое меняет в жизни молодого человека. Когда церковь объявила о новом акценте на изучении Евангелия дома, некоторые подумали о таких прихожанах, как Андре, и задались вопросом, а как насчет молодых людей, в семье которых Евангелие не обучали, и дома, у которых не создана среда для изучения Евангелия и жизни по нему? Про них забыли? Нет. Ни про кого не забыли. Господь любит каждого юношу и девушку. Мы, носители священства, руки Господа. Мы осуществляем церковную поддержку тому, что реализуется в стенах дома. Когда поддержка семьи ограничена, кворумы священства и другие руководители и друзья приглядывают при необходимости за каждым отдельным человеком и семьей и поддерживают их. Я видел это действенно. Я знаю это по себе. Когда мне было 6 лет, мои родители развелись, и отец оставил маму с 5 маленькими детьми. Мама начала работать, чтобы обеспечить нас. В какой-то момент ей потребовалась вторая работа, а также дополнительное образование. У нее не было времени воспитывать нас. Но бабушки, дедушки, дяди, тети, епископы, домашние учителя взялись помогать моей маме. И у меня был кворум. Я очень благодарен своим друзьям, своим братьям, которые любили и поддерживали меня. В моем кворуме каждый ощущал себя на своем месте. Некоторые, возможно, считали меня аутсайдером и неудачником из-за ситуации в семье. Может, я таким и был. Но кворум и священство добавили мне шансов на успех. Мой кворум сплотился вокруг меня и неизмеримо благословил мою жизнь. Вокруг нас много аутсайдеров и неудачников. Возможно, мы, так или иначе являемся таковыми. Но у каждого из нас есть кворум, где мы можем как укрепиться сами, так и укрепить других. В кворуме один за всех и все за одного. В нем мы обучаем друг друга, служим друг другу и создаем единство и братство, служа Богу. В кворуме происходят чудеса. Мне хотелось бы рассказать вам о чудесах, произошедших в кворуме Андре в Мачуде. Когда я буду делиться этим примером, ищите принципы, укрепляющие всякий кворум, который их применяет. После своего крещения Андре сопровождал миссионеров, обучавших еще четверых молодых мужчин. Они впоследствии тоже крестились. Теперь там было пятеро молодых мужчин. Они начали укреплять друг друга и небольшой приход. Крестился шестой юноша по имени Тусо. Тусо поделился Евангелием с тремя своими друзьями, и скоро их стало девять. Ученики Иисуса Христа часто собираются именно таким образом, по несколько человек, приглашенных друзьями. Когда в древности Андрей нашел Спасителя, он отправился к своему брату Симону и привел его к Иисусу. Подобным образом Филипп пригласил своего друга Нафанаила пойти и посмотреть. В Мачуде к церкви вскоре присоединился десятый юноша. Миссионеры нашли одиннадцатого, а двенадцатый молодой мужчина крестился, когда увидел, как Евангелие повлияло на его друзей. Прихожане в Мачуде были в восторге. Эти юноши обратились к Господу и присоединились к Церкви Христовой. Книга Мормона сыграла значимую роль в их обращении в веру. Тусо вспоминает: «Я начал читать книгу Мормона каждую свободную минутку, дома, в школе, везде». Оратиль заинтересовался Евангелием благодаря примеру своих друзей. Он объясняет: «Казалось, они изменились в один момент. Я думал, это связано с той маленькой книжкой, которую они начали носить в школу. Я видел, какими хорошими парнями они стали. Я тоже захотел измениться». Все 12 молодых мужчин были собраны и крещены в течение 2 лет. Каждый из них был единственным членом церкви в своей семье, но они получили поддержку своей церковной семьи, включая президента Роквеллу, президента их небольшого прихода, старейшину и сестру Тейлор, пожилую миссионерскую пару и других прихожан. Брат Джуниор, руководитель кворума, приглашал молодых мужчин к себе домой в воскресенье во второй половине дня и служил для них наставником. Молодые мужчины вместе изучали Священное Писание и регулярно проводили семейный домашний вечер. Брат Джуниор возил их навещать прихожан, людей, которых обучали миссионеры, и других, которых было необходимо навестить. Все 12 молодых мужчин садились в кузов грузовика брата Джуниора. Он высаживал их у домов по 2 или 3 человека, а потом забирал. Хотя молодые мужчины только узнавали о Евангелии и не чувствовали себя его знатоками, брат Джуниор говорил им делиться с теми, кого они навещают, тем, что они уже знают. Эти молодые носители священства Ааронова учили, молились и помогали присматривать за церковью. Они выполняли свои обязанности во священстве и испытывали радость служения. Андре сказал: «Мы вместе молились, вместе смеялись, вместе плакали и стали братством». Они даже называли себя отряд братьев. Вместе они поставили цель служить на миссии. Поскольку они были единственными членами церкви в своих семьях, им нужно было преодолеть множество препятствий, но они помогали друг другу в этом. Один за другим эти юноши получили свои миссионерские призвания. Уехавшие первыми писали письма оставшимся, делясь своим опытом и вдохновляя на служение. 11 из них отслужили на миссии. Эти юноши делились Евангелием со своими семьями: матери, сестры, братья, друзья, а также люди, которых они учили на миссии, обратились в веру и крестились. Происходили чудеса. Бесчисленное количество семей было благословлено. Предполагаю, многие из вас думают, что такое чудо может произойти только в таком месте, как Африка, на плодородной ниве, где собирание Израиля ускоряется. Однако я свидетельствую, что принципы, применявшиеся в небольшом приходе в Мачуде, действуют повсюду, где бы вы ни находились. Ваш кворум может расти посредством возвращения к активной жизни в церкви и проповедования Евангелия. Даже если один ученик протягивает руку своему другу, один может стать двумя, двое могут стать тремя, четверо — восьмью, а восемь — двенадцатью. Небольшие приходы могут стать приходами. Спаситель учил, те двое или трое, или больше, собраны во имя Мое, вот там буду Я среди них. Небесный Отец готовит умы и сердца окружающих нас людей. Мы можем следовать побуждениям, протягивать руку дружбы, делиться истиной, предлагать прочитать книгу Мормона, а также любить и поддерживать их, как день начинает знакомиться с нашим Спасителем. Прошло почти 10 лет с тех пор, как отряд братьев из Мачуди начал свой путь. Они по-прежнему остаются отрядом братьев. Котлега сказал, «Нас могут разделять расстояние, но мы всегда близки». Я молюсь о том, чтобы мы приняли приглашение Господа присоединиться с Ним в своих кворумах священства, чтобы в каждом кворуме все чувствовали себя на своем месте, чтобы там шло собирание и был рост. Иисус Христос, наш Спаситель, и это Его труд. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Иисус шел по улице около Капернаума. Его окружала толпа. И тут женщина, 12 лет страдавшая тяжелым заболеванием, протянула руку и прикоснулась к краю его одежды. Она тотчас исцелилась. В священных писаниях говорится, что Иисус почувствовал силу, исходящую из него. Обратился к народу и смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Иисус сказал ей, «Дерзай, чей, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Иисус Христос спас эту женщину. Она была больна физически, но когда Иисус обернулся, чтобы увидеть ее, она заявила о своей вере в Него, и Он исцелил ее сердце. Он обратился к ней с любовью, заверил, что одобряет ее путь и благословил ее своим покоем. Братья, мы, как носители священства, участвуем в работе по спасению. В прошлом году Господь возложил руководство этой работой непосредственно на плечи старейшин в Израиле. Произошло вдохновенное Господом изменение. Теперь, работая вместе с сестрами, нам необходимо заботливо служить, с большей святостью, ускорять собирание Израиля по обе стороны Заветы, созидать свои дома, делая их святилищами веры и изучения Евангелия, и готовить миру ко второму пришествию Христа. Как и во всем, Спаситель показал нам путь. Нам нужно обращаться к Иисусу Христу и служить Ему, так же, как Он обращался к Отцу и служил Ему. Спаситель так сказал пророку Джозефу, «В каждой мысли обращайтесь ко мне, не сомневайтесь, не бойтесь. Смотрите на раны, пронзившие тело мое, а также на следы гвоздей на руках и ногах моих. Будьте верны, соблюдайте заповеди мои, и вы унаследуете Царство Небесное». В подземном мире Иисус обещал Своему Отцу, что выполнит Его волю и станет нашим Спасителем и Искупителем. Когда Отец спросил, кого послать мне, Иисус ответил, «Вот я, пошли меня». «Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки». Всю свою земную жизнь Иисус исполнял это обещание. Со смирением, кротостью и любовью Он обучал словам Своего Отца и вершил работу Своего Отца с той силой и властью, что дал Ему Отец. Иисус отдал Свое сердце Своему Отцу. Он сказал, «Я люблю Отца, я всегда делаю то, что Ему угодно. Я пришел не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». В своих мучениях в Гефсимании он молился: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Когда Господь призвал старейшин в Израиле в каждой мысли обращаться к Нему и посмотреть на раны на Его воскресшем теле, это был призыв отвернуться от греха и обратиться к Нему, любить и слушать Его. Это был призыв обучать Его словам и делать Его работу подобно Ему. Таким образом, это был призыв доверять Ему полностью, подчинить Ему нашу волю и принести Ему наши сердца, и через Его искупительную силу стать подобными Ему. Братья, если мы обратимся к Иисусу Христу, Он благословит нас, чтобы мы стали Его старейшинами в Израиле, смиренными, кроткими, покорными, исполненными Его любви. И мы принесем радость и благословение Его Евангелия и Его Церкви своим семьям и своим братьям и сестрам по обе стороны завесы. Президент Рассел Нельсон призвал нас обращаться к Иисусу Христу, сказав такие слова: «Стать таким сильным учеником совсем непросто, и это не происходит само по себе. Старание взирать на Него в каждой мысли требует напряжения умственных сил, но когда нам это удается, наши сомнения и страхи тают». «Сосредоточиться» — это прекрасное слово. Оно означает привлечься чем-то, твердо закрепиться в этом и полностью придерживаться этого. Мы сосредотачиваем свое внимание на Иисусе Христе, живя согласно нашим заветам. Когда мы живем согласно заветам, они оказывают влияние на все, что мы говорим и делаем. Мы живем жизнью в завете, наполненной простыми поступками. Мы молимся от всего сердца во имя Его, насыщаемся Его словами, обращаемся к Нему, чтобы покаяться в своих грехах, соблюдаем Его заповеди, принимаем причастие и соблюдаем Его день субботний, служим в Его святом храме настолько часто, насколько можем, и применяем Его святое священство для служения Божьим детям. Эти поступки, продиктованные заветной преданностью, открывают наши сердца для искупительной силы Спасителя и освящают влияние Святого Духа. Строка за строкой Спаситель меняет само наше естество. Мы становимся более глубоко обращенными к Нему. Обещания, которые мы даем нашему Небесному Отцу, все больше и больше подкрепляются непоколебимой решимостью и становимся нашим самым сокровенным желанием. Наши заветы перестают быть правилами, которыми мы следуем, и становятся принципами, которые нас вдохновляют, направляют и помогают нам сосредоточиться на Иисусе Христе. Совершать такие дела преданности под силу всем нам, и молодым, и старым, юноши, носители священства Ааронова. Все, что я сказал сегодня, относится и к вам. Я благодарю Бога за вас. Каждую неделю вы делаете доступными святые таинства и заветы миллионам святых последних дней. Когда вы готовите, благословляете или разносите причастие, заботливо служите, приглашаете друга на мероприятие, или когда выручаете в беде члены вашего кворума, вы совершаете работу по спасению. Вы можете обращаться к Иисусу Христу. И я обещаю вам, если вы будете так поступать, вы станете доверенными слугами Господа сейчас и в будущем могучими старейшинами в Израиле. Братья, я знаю, что все это, возможно, звучит устрашающе. Но, пожалуйста, помните о словах Спасителя: «Я не один, потому что Отец со мной». Тоже верно и в отношении нас. Мы не одни. Господь Иисус Христос и наш Небесный Отец любят нас, и они с нами. Поскольку Иисус обращался к Своему Отцу и совершил великую искупительную жертву, мы можем обращаться к Иисусу Христу с уверенностью в том, что Он поможет нам. Никто из нас не совершенен. Иногда мы застреваем на ровном месте, иногда отвлекаемся или разочаровываемся, спотыкаемся. Но если мы будем обращаться к Иисусу Христу с кающимся сердцем, Он будет нас поднимать, очищать от греха, прощать и исцелять наши сердца. Он терпелив и добр. Его искупительная любовь никогда не заканчивается и никогда не угасает. Он поможет нам жить согласно нашим заветам и возвеличивать наше призвание старейшин в Израиле. И Отец благословит нас и ниспошлет нам все необходимое для осуществления Его целей, как на небесах, так и на земле. Жизнь и свет, дух и силу, посылаемую по воле Отца через Иисуса Христа, Сына Его. Когда божественный свет и сила приходят в нашу жизнь, происходит три чуда. Во-первых, мы обретаем способность видеть. По откровению мы начинаем видеть так, как Иисус видел ту женщину, помимо внешнего облика. Он видел ее сердце. А когда мы видим, как видел Иисус, Он благословляет нас, чтобы мы любили тех, кому мы служим, Его любовью. С Его помощью, когда мы служим, увидят любовь Спасителя. Во-вторых, у нас есть сила священства. У нас есть власть действовать во имя Иисуса Христа, благословлять, наставлять, защищать, укреплять и исцелять окружающих. Третье. Иисус Христос ходит с нами. Куда мы идем, туда идет и Он. Когда мы учим, Он учит. Когда мы утешаем, Он утешает. Когда мы благословляем, Он благословляет. Братья, разве нет у нас повода радоваться? Конечно, есть. Мы наделены святым священством Бога. И по мере того, как мы будем обращаться к Иисусу Христу, жить согласно своим заветам и сосредотачивать наше внимание на Нем, мы объединимся с нашими сестрами и станем заботливо служить более святым образом, укрепим наши семьи и подготовим ко второму пришествию Господа Иисуса Христа весь мир. Так оно и будет, и я об этом свидетельствую вам. Я заканчиваю молитву от всего сердца о том, чтобы все мы, каждый из нас, обращались к Иисусу Христу в каждой мысли, не сомневались, не боялись. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, спасибо большое за эти замечательные выступления. А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Надежда Израиля». После гимна мы услышим президента Генри Би. Айринга, второго советника в первом президентстве, после чего у меня будет возможность выступить перед вами.
Спасибо за исполнение этого гимна. Я чувствую, мы готовы к дальнейшему. Много раз я слышал, как руководители священства благодарят за поддерживающую веру тех, кому они служат. По эмоциональности их голоса понимаешь, что их признательность глубока и реальна. Сегодня я намерен выразить признательность Господу за то, что вы поддерживаете Его слух в Его церкви, а также призвать вас воспитывать в себе и развивать эту силу, поддерживать других своей верой. До своего рождения вы продемонстрировали такую силу. Вспомните, что мы знаем о духовном мире, предшествующем земной жизни. Наш Небесный Отец представил свой план для своих детей. Мы были там. Все мы были там. Люцифер, наш духовный брат, отверг план, дававший нам свободу выбора. Иегова, возлюбленный сын Небесного Отца, поддержал план. Люцифер возглавил восстание. Поддерживающий голос Иеговы возобладал, и он вызвался стать нашим спасителем. Тот факт, что вы сейчас живете в этом мире, говорит о том, что вы поддержали Отца и Спасителя. Требовалась вера в Иисуса Христа, чтобы поддержать план счастья и роль Иисуса Христа в нем. Учитывая, что вы знали не так уж много об их испытаниях, с которыми столкнется в земной жизни, ваша вера для поддержки слуг Божьих лежала в основе вашего счастья и в этой жизни. Когда вы приняли от миссионера задание молиться, чтобы узнать, что книга Мормона — Слово Божье, у вас была вера поддержать слугу Господа. Когда вы приняли приглашение креститься, вы поддержали смиренного слугу Бога. Когда вы позволили кому-то возложить руки на вашу голову и сказать «Прими Духа Святого», вы поддержали его как носителя священства Мельхиседекова. С того дня, верно служа, вы поддерживали каждого человека, который даровал вам священство, и каждого, кто посвящал вас в чин этого священства. Ранее в вашем опыте, связанном со священством, каждая поддержка была простым знаком доверия слуге Божьему. Теперь многие из вас перешли на тот уровень, где поддержка требует большего. Вы выбираете, поддержать или нет тех, кого Господь призывает, куда бы Он их ни призвал. Этот выбор осуществляется на конференциях во всем мире. Он осуществляется и здесь. На таких собраниях зачитываются имена мужчин и женщин, слуг Господа, и вам предлагается поднять руку в знак поддержки. Вы можете удержать свой поддерживающий голос или можете заверить в своей поддерживающей вере. Поднимая руку для поддержки, вы даете обещание. Вы даете обещание Богу, чьими слугами являются те люди, которых вы поддерживаете, и что вы поддержите их. Они несовершенны, как и вы. Чтобы вы могли сдержать свои обещания, потребуется непоколебимая вера в то, что Господь призвал их. Держа свои обещания, вы также обретете и вечное счастье. Если вы их не сдержите, это принесет вам и тем, кто вам дорог, печаль и даже потери, которые вы не можете себе представить. Возможно, вас уже спрашивали или спросят, поддерживаете ли вы своего епископа, президента Кола, представителей высшей власти церкви и высших должностных лиц церкви. Это происходит, когда спросят поддержать должностных лиц и руководителей на конференции. Иногда это происходит на собеседовании с епископом или президентом Кола. Мой вам совет. Задавайте эти вопросы себе заранее. тщательно и преисполнившись молитвы, обдумывая ответ. При этом вы можете оглянуться на свои прошлые мысли, слова и поступки. Старайтесь запомнить и сформулировать ответы, которые вы дадите, когда у вас будет собеседование с Господом, зная, что когда-нибудь оно обязательно будет. Можно подготовить и задать себе примерно такие вопросы. Первое. Думал или говорил ли я о человеческих слабостях людей, которых пообещал поддержать? Второе. Искал ли я доказательства того, что Господь направляет их? Третье. Добросовестно ли я следовал их руководству? Четвертое. Говорил ли я о доказательствах того, что они, по моим наблюдениям, Божьи слуги? Пятое. Молюсь ли я регулярно за них по имени и с чувством любви? Эти вопросы могут привести многих из нас к некоторому беспокойству и необходимости покаяться. Нам заповедано Богом не судить неправедно, но на практике нам сложно избежать этого. Почти все, что мы делаем, работая с людьми, ведет к тому, что мы оцениваем их. И почти в каждом аспекте своей жизни мы сравниваем себя с другими. Мы можем делать это по многим причинам. Некоторые из них оправданные, но зачастую ведут нас к критике. Президент Джордж Кеннон дал предостережение, которое я дам вам от себя. Полагаю, он высказал истину. Цитирую. «Бог избрал своих слуг. Он оставил за собой исключительное право осуждать их, если потребуется осуждение. Он не дал нам личного права порицать и осуждать их. Ни один человек, как бы он ни был силен в вере, как бы ни был высок в священстве, не должен дурно отзываться о помазанниках Господних и искать ошибки у Божьей власти на земле. Иначе он навлечет на себя его недовольство. Святой Дух покинет такого человека, и человек сойдет во тьму. Так оно и происходит. И разве вы не видите, как важно для нас быть осторожными?» Конец цитаты. Из моих наблюдений, члены церкви по всему миру в основном лояльны друг к другу и к тем, кто председательствует над ними. Однако мы можем и должны что-то улучшить в себе. Мы можем подняться еще выше. Наши силы поддерживают друг друга. Потребуется вера и труд. Вот четыре приглашения к действию, которые даю нам на этой конференции. Первое. Мы можем выделить конкретные действия, которым призывают выступающие, и начать совершать их сегодня же. Тогда наша сила поддерживать их возрастет. Второе. Мы можем молиться за них во время их выступления, чтобы Святой Дух донес их слова до сердец конкретных людей, которых мы любим. Когда позднее мы узнаем, что на наши молитвы дан ответ, наша сила поддерживать этих руководителей возрастет. Третье. Мы можем молиться, чтобы конкретные выступающие были благословлены и возвеличены во время своего выступления. Когда мы увидим, что они возвеличены, наша вера для поддержки их возрастет и будет расти дальше. Четвертое. Мы можем слушать послания выступающих, которые приходят как ответ на наши личные молитвы о помощи. Когда ответы придут, а они придут, я обещаю вам это, наша вера поддерживать слуг Господа возрастет. Кроме совершенствования поддержки тех, кто служит в церкви, мы узнаем, что можем возрасти в этой цели и для других обстоятельств. Это может принести нам больше благословения дома и в семье. Я обращаюсь к молодым носителям священства, которые живут дома с отцом. Позвольте мне поделиться собственным опытом, что значит для отца ощущать вашу поддерживающую веру. В ваших глазах он может выглядеть уверенным в себе, но вы не знаете, со сколькими трудностями он сталкивается. Иногда он не видит решения проблем, стоящих перед ним. Ваше восхищение им немного поможет ему. Ваша любовь к нему поможет еще больше. Но больше всего помогут искренние слова, вроде следующих. «Папа, я молился за тебя, и я почувствовал, что Господь поможет тебе. Все будет в порядке. Я знаю, что это будет так». Такие слова имеют силу и в обратном направлении. От отца к сыну. Когда сын совершает серьезную ошибку, возможно, даже в духовном плане, он может чувствовать, что был неправ. Как и его отец в этот момент, вы можете быть удивлены, когда после вашей молитвы о том, чтобы узнать, что делать, Святой Дух уложит в ваши уста такие слова. «Сын, я всегда с тобой. Господь любит тебя. С Его помощью ты можешь вернуться назад. Я знаю, что ты можешь. И что ты сделаешь это. Я люблю тебя». В форме священства и в семье именно возросшие веры поддерживают друг друга. Мы строим такой Сион, создание которого Господь ожидает от нас. С Его помощью мы можем, и мы этого добьемся. Нужно будет научиться любить Господа всем сердцем, мощью, разумом и силой. И любить друг друга так, как любим себя. Когда мы возрастаем в чистой любви Христа, наши сердца смягчаются. Эта любовь смирит нас и приведет к покаянию. Наша уверенность в Господе и друг в друге укрепится. И тогда мы приблизимся к тому, чтобы стать едиными, ибо Господь обещал, что нам это под силу. Я свидетельствую, что Небесный Отец знает и любит вас. Иисус есть живой Христос. Это Его Церковь. Мы носим Его священство. Он оценит наше стремление возрастать в силе, применять Его и поддерживать друг друга. Я свидетельствую об этом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Восстановленное Евангелие Иисуса Христа побуждает нас думать о будущем. Оно объясняет цель земной жизни и говорит о реальности жизни грядущей. Оно дает важные знания о будущем, которые направляют нас в наших действиях сегодня. С другой стороны, мы все знаем людей, заботящихся лишь о настоящем. Кто живет только сегодняшним днем, получает от него удовольствие и не думает о будущем. Наше настоящее и будущее станут счастливее, если мы всегда будем серьезно относиться к будущему. Принимая решение, мы всегда должны спрашивать себя, к чему это приведет. Для принятия некоторых решений необходимо сделать выбор между действием и бездействием. Я слышала пример такого выбора на конференции Кола в США много лет назад. Местом действия этой истории был прекрасный студенческий городок. На газоне сидела толпа молодых студентов. Выступающий, поделившийся этой историей, рассказал, что они наблюдали за красивой белкой с большим пушистым хвостом, игравшей у корней прекрасного дерева. Она скакала по земле, поднималась, спускалась и кружилась вокруг ствола. Но почему такое непримечательное зрелище привлекло внимание толпы студентов? Рядом, вытянувшись на траве, лежал ирландский сеттер. Внимание студентов было приковано к нему, а он следил за белкой. Каждый раз, когда белка на мгновение исчезала из виду, кружа вокруг дерева, сеттер тихонько подкрадывался на несколько сантиметров вперед, а затем опять принимал свою внешнюю безразличную позу. Именно это заинтересовало студентов. Молча и неподвижно они следили за происходящим, ожидая исхода, который становился все более очевидным. Наконец, Сеттер оказался достаточно близко, чтобы прыгнуть и поймать белку. Раздался крик ужаса. Толпа студентов бросилась вперед и вырвала зверька из пасти собаки. Но было уже поздно. Белка была мертва. Всякий человек из толпы мог бы в любой момент предупредить белку, помахав руками или крикнув, но никто этого не сделал. Они просто наблюдали, как неизбежный исход становился все ближе и ближе. Никто не спросил, к чему это приведет. А когда предсказуемое уже случилось, все бросились предотвращать последствия. Но было уже слишком поздно. Сожаление, слезы — это все, что они смогли предложить. Эта реальная история является своего рода притчей. Оно относится к нашей собственной жизни и жизни других, и к тому, что происходит вокруг нас. Когда мы видим, как угроза подкрадывается к нашим любимым или к тому, чем мы дорожим, у нас есть выбор — говорить, действовать или молчать. Будем правильным спрашивать себя, к чему это приведет. В тех случаях, когда последствия могут наступить немедленно, и они серьезны, мы не можем позволить себе бездействовать. От нас требуется надлежащим образом предупредить или поддержать необходимые превентивные меры, пока еще есть время. Решения, которые я только что описал, заключаются в выборе между определенным действием и полным бездействием. Чаще выбор необходимо сделать между тем или иным действием. К этому относится выбор между добром и злом, но более часто встречается выбор между двумя хорошими вариантами. В этом случае тоже желательно подумать, к чему это приведет. Мы часто выбираем между двумя хорошими вариантами. Обычно это связано с тем, как мы будем проводить время. Нет ничего плохого, чтобы играть в компьютерные игры, отправлять сообщения, смотреть телевизор или разговаривать по мобильному телефону. Но все это связано с тем, что в экономике называется альтернативные издержки. То есть, если мы тратим время на одно, мы теряем возможность сделать другое. Уверен, что вы понимаете необходимость четко представлять, что мы потеряем, потратив время на то, что само по себе может быть без сомнения хорошим. Некоторое время назад у меня было выступление, озаглавленное «Хорошее, лучшее, наилучшее». В этом выступлении я сказал, тот факт, что какое-то дело можно назвать хорошим, вовсе не означает, что им нужно заниматься. Хороших дел так много, что на все не хватит времени. Есть дела, которые более чем просто хорошие. Вот на них мы должны обращать внимание в своей жизни, особое внимание. Нам приходится отказываться от чего-то хорошего ради лучшего или наилучшего. Это то, что я сказал в своем предыдущем выступлении. Какое влияние на наше будущее окажет решение, которое мы принимаем в настоящее время? Помните, как важно получать образование, изучать Евангелие, возобновлять наши заветы, принимая причастие и посещать храм. Вопрос, к чему это приведет, также при выборе того, как мы называем себя или думаем о себе. Самое главное, что каждый из нас — дитя Бога, имеющий возможность обрести вечную жизнь. Все остальные названия, включая род занятий, расовую принадлежность, физические особенности или почести являются приходящими или незначительными с точки зрения вечности. Не называйте себя и не думайте о себе, используя понятия, которые ограничивают цель, к которой вы могли бы стремиться. Мои братья и мои сестры, которые, если вы слушаете или читаете мои слова, я надеюсь, вы знаете, почему вы, ваши руководители, обращаемся именно с тем наставлением и советом, которые обращаются. Мы любим вас, и наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос любят вас. Их план в отношении нас — это великий план счастья. Этот план, их заповеди, таинства и заветы ведут нас к величайшему счастью и радости в этой жизни и в жизни грядущей. Как слуги Отца и Сына, мы обучаем и наставляем так, как они направляют нас Святым Духом. Единственное наше желание — это провозглашать истину и призывать вас делать то, на что они указали, как на путь к вечной жизни, величайшему из всех даров Божьих. Вот еще один пример, как решения, принимаемые в настоящем, влияют на будущее. Это касается выбора, чтобы в настоящий момент пойти на жертву для достижения важной цели в будущем. На конференции Кола в Кали, Колумбия, одна сестра рассказала, как она с женихом решили заключить брак в храме, хотя в то время ближайший храм был в далеком Перу. Долгое время они откладывали деньги, чтобы купить билеты на автобус. В конце концов, они сели на автобус до Боготы, но, прибыв туда, узнали, что все места в автобусе до Лимы, Перу, были заняты. Они могли вернуться домой, не заключив брак, или заключить брак вне храма. К счастью, была еще одна альтернатива. Они могли бы поехать на автобусе в Лиму, если бы захотели просидеть на полу автобуса 5 дней и 5 ночей. Так они и поступили. Она сказала, что это было тяжело, хотя некоторые пассажиры иногда позволяли им сесть на свое место, чтобы они могли лечь на пол. В ее выступлении меня впечатлило, как эта сестра выражала благодарность за то, что они с мужем поехали в храм именно так, потому что это изменило их отношение к Евангелию и к браку в храме. Господь вознаградил их духовным ростом, приходящим посредством жертвы. Она также отметила, что их 5-дневная поездка в храм гораздо больше укрепила их духовность, чем многие другие поездки в храм, которые не требовали жертвы. С тех пор, как я услышал это свидетельство, я размышлял, как иначе могла бы сложиться жизнь этой молодой пары, если бы они сделали другой выбор и не пошли на жертву, необходимую, чтобы заключить брак в храме. В течение жизни мы бесчисленное количество раз делаем выбор. Одни решения более важны, другие, на первый взгляд, незначительны. Оглядываясь назад, мы видим, как сильно повлияли на нашу жизнь некоторые из них. Мы сделаем более хороший выбор и примем более правильное решение, если будем рассматривать альтернативы и размышлять, к чему они приведут. Поступая так, мы последуем совету президента Рассела М. Нельсона, чтобы в любом начинании помнить о конечной цели. Для нас конечная цель всегда находится на пути заветов, ведущего через храм к вечной жизни, величайшему из всех даров Божьих. Я свидетельствую об Иисусе Христе, о результатах Его искупления, о других истинах Его вечного Евангелия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы благодарим выступавших сегодня и хор носителей священства Ааронова за вдохновляющую музыку, а также выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел М. Нельсон. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Дивный Спаситель». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Брайан Кей Тейлор, член кворума 70.
Мои дорогие братья, мне достает радость смотреть на этот замечательный батальон носителей священства. Мы любим вас. Мы молимся за вас. И мы благодарны за вас. Недавно я просматривал указания Господа, данные через пророка Джозефа Смита. «Не произноси ничего, кроме покаяния этому поколению». Это заявление часто повторяется в священных писаниях и ведет к очевидному вопросу. Неужели каждый нуждается в покаянии? Ответ – да. Слишком многие рассматривают покаяние как наказание, как нечто, чего стоит избегать всегда, кроме как при самых серьезных обстоятельствах. Ощущение, что тебя наказывают, происходит под влиянием сатаны. Он пытается помешать нам взирать на Иисуса Христа, стоящего с распростертыми объятиями и надеющегося, и желающего исцелить, простить, омыть, укрепить, очистить и осветить нас. Слово «покаяние» в Новом Завете на греческом звучит как «метанео». Приставка «мета» означает «измениться». Суффикс «нео» связан с греческими словами, обозначающими разум, знание, дух и дыхание. Таким образом, когда Иисус просит вас и меня покаяться, Он призывает нас изменить свой разум, свое знание, свой дух и даже дыхание. Он просит нас изменить то, как мы любим, думаем, служим, проводим время, обращаемся с женой, обучаем своих детей и даже заботимся о своем теле. Нет ничего более освобождающего, более облагораживающего или более важного для нашего личного развития, чем регулярное, ежедневное внимание покаянию. Покаяние — это не событие. Это процесс. Это ключ к счастью и душевному покою. В паре с верой покаяние открывает нам доступ к силе искупления Иисуса Христа. Неважно, усердно вы продвигаетесь по пути заветов, соскальзываете, или сходите с него, или даже не видите его оттуда, где сейчас находитесь, я умоляю вас покаяться. Испытайте укрепляющую силу ежедневного покаяния. Каждый день поступать и становиться немного лучше. Принимая решение покаяться, мы принимаем решение измениться. Мы позволяем Спасителю превратить нас в лучшую версию самих себя. Мы принимаем решение вырасти духовно и обрести радость искупления в Нем. И принимая решение покаяться, мы принимаем решение стать более похожим на Иисуса Христа. Братья, нам нужно поступать более правильно и быть лучше, потому что мы в бою. Сражение с грехом реально. Сатана во многом умножает свои попытки подорвать свидетельство и препятствует работе Господа. Он снаряжает своих подручных могучим оружием, чтобы не дать нам вкусить радости и любви Господа. Покаяние — это ключ к тому, чтобы избежать страданий, причиняемых ловушками лукавого. Господь не ожидает от нас совершенства в данный момент нашего вечного развития, но Он ожидает,
что мы будем становиться все более чистыми. Ежедневное покаяние — это путь к очищению, а очищение придает сил. Личная чистота может сделать нас эффективными инструментами в руках Бога. Наше покаяние, наша чистота сделает нас способными помогать в собирании Израиля. Господь учил Джозефа Смита, что права священства нераздельно связаны с силами небесными, и что силы небесные не могут быть ни управляемы, ни применяемы иначе, как согласно принципам праведности. Мы знаем, что даст нам больше доступа к силам небесным. Мы также знаем, что мешает нашему развитию, что нам необходимо перестать делать, чтобы иметь больше доступа к силам небесным. Братья, преисполнившись молитвы, стремитесь понять, что стоит на пути вашего покаяния. Определите, что останавливает вас от того, чтобы покаяться. А после этого изменитесь, покайтесь. Все мы можем поступать более правильно и быть лучше, чем раньше. Есть конкретные сферы, в которых мы, вероятнее всего, можем стать лучше. Одна из них — как мы относимся к нашему телу. И я в восторге от чуда человеческого тела. Это удивительное творение, необходимое для нашего постепенного подъема к высшему божественному потенциалу. Мы не можем совершенствоваться без него. Давая нам дар тела, Бог позволил нам сделать важнейший шаг на пути к уподоблению Ему самому. Сатана понимает это. Он ярится из-за того, что его предземное отступничество навсегда лишило его этой привилегии, оставив его в постоянном состоянии зависти и обиды. Поэтому множество, если не большинство искушений, которые он расставляет на нашем пути, склоняет нас к злоупотреблению своим телом или телами других людей. Поскольку сатана несчастен без тела, он хочет, чтобы мы стали несчастными из-за наших тел. Ваше тело — это ваш личный храм, созданный в качестве дома для вашего вечного духа. Ваша забота об этом храме имеет важное значение. Я спрашиваю вас, братья, что для вас важнее — наряжаться и ухаживать за внешностью с целью очаровать мир или же угодить Богу? Ваш ответ шлет ему прямое послание о ваших чувствах по отношению к его необыкновенному дару. Думаю, мы можем поступать более правильно и быть лучше в проявлении благословения к своему телу. Еще одна сфера, в которой мы можем поступать более правильно и быть лучше, это то, как мы почитаем женщин в нашей жизни, начиная со своих жен и дочерей, своих матерей и сестер. Пару месяцев назад я получил душераздирающее письмо от одной милой сестры. Она написала: «Мои дочери и я словно участвуем в ожесточенной конкуренции за внимание своих мужей и сыновей с ежедневными и круглосуточными новостями спорта, компьютерными играми, котировками акций и бесконечным анализом и просмотром игр в профессиональном спорте. Кажется, что мы теряем место в первом ряду со своими мужьями и сыновьями, потому что они предпочитают, чтобы на этом первом ряду с ними постоянно были спорт и игры. Братья, ваша первоочередная и самая важная обязанность как носителей священства — любить свою жену и заботиться о ней. Стать с ней единым целым, стать ее напарником,
сделать так, чтобы она захотела принадлежать вам. Никакие другие интересы в жизни не должны стать важнее создания вечных отношений с ней. Ни телевизор, ни мобильное устройство, ни компьютер не имеют более важного значения, чем ее благополучие. Подумайте о том, как вы проводите свое время и на что расходуете свою энергию. Из этого станет ясно, где ваше сердце. Молитесь ли о том, чтобы ваше сердце находилось в гармонии с сердцем вашей жены? Старайтесь доставлять ей радость. Прислушайтесь к ее советам. Ее вклад будет положительно влиять на ваши действия. Если вам необходимо покаяться в том, как вы относитесь к окружающим вас женщинам, начните сейчас. Также помните, что в вашу ответственность входит помогать женщинам в вашей жизни, получать благословение от жизни по Господнему закону целомудрия. Никогда не будьте причиной тому, чтобы женщина не могла получить храмовое благословение. Братья, всем нам необходимо покаяться. Нам нужно подняться с дивана, отложить в сторону пульт и пробудиться от духовного сна. Пора облачиться во всеоружие Божие, чтобы приступить к самой важной на земле работе. Пора пустить серпы свои и сжать со всей своей мощью, разумом и силой. Силы зла никогда не свирепствовали так, как сегодня. Будучи слугами Господа, мы не можем проспать это сражение. Ваша семья нуждается в руководстве и любви. Ваш кворум и ваши прихожане нуждаются в вашей силе. Все, кто встречается вам на пути, должны знать, как выглядит и поступает настоящий ученик Господа. Мои дорогие братья, вы были избраны нашим Небесным Отцом, чтобы прийти на землю в это критически важное время, благодаря вашей духовной доблести в приземной жизни. Вы одни из самых лучших и доблестных мужей, что рождались на земле. Сатана знает, кем вы были до рождения, и понимает, какая работа должна быть совершена до возвращения Спасителя. И после тысячелетней практики в коварных делах Искуситель имеет большой опыт, и его уже нельзя исправить. К счастью, священство, которое мы носим, намного сильнее, чем уловки Искусителя. Я умоляю вас быть такими мужчинами и юношами, какими вы нужны Господу. Сделайте свое внимание к ежедневному покаянию неотъемлемой частью жизни, чтобы применять священство с силой, неведомой вам ранее. Только таким образом вы сможете сохранить себя и свою семью в духовной безопасности, ждущие вас трудные времена. Господу нужны самоотверженные мужи, ставящие благополучие других людей выше своего. Ему нужны мужи, целенаправленно трудящиеся, чтобы четко слышать голос его духа. Ему нужны мужи завета, соблюдающие свои заветы с непорочностью. Ему нужны мужи полной решимости оставаться морально чистыми. Достойные мужи, которых можно призвать в любой момент, дать благословение с чистым сердцем, чистым разумом и доброхотными руками. Господу нужны мужи, намеренные каяться, мужи, рвущиеся служить и быть частью Господнего батальона достойных носителей священства. Я благословляю вас на том, чтобы вы стали такими мужами. Я благословляю вас мужеством ежедневно каяться и научиться применять полную власть священства. Я благословляю вас на то, чтобы вы распространяли любовь Спасителя на вашу жену и детей и на всех, кто знает вас. Я благословляю вас на то, чтобы поступать более правильно и быть лучше. И я благословляю вас на то, чтобы, прилагая эти усилия, вы видели чудеса в вашей жизни. Мы участвуем в работе Бога Всемогущего. И Иисус есть Христос. Мы их слуги. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Святой Небесный Отец, в заключении замечательного дня мы подходим к Тебе благодарностью, наполненные сердцами, за то, что мы чувствовали Твою любовь и слышали Твой голос через голоса Твоих слуг, через послания, через музыку, через вещи, которые были сказаны и не сказаны. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя с объединенным голосом, с нашими сыновьями, которые носят священство. Мы выражаем Тебе нашу любовь за Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, за Твою храбрость и за Его жертву, чтобы Он дал Свою жизнь за каждого из нас, чтобы мы могли бежать к Тебе, чтобы каяться в наших грехах. Мы благодарим Тебя за живущего пророка, такого благородного человека, президента Рассела М. Нельсона и всех тех, которые служат с него, которых мы поддерживаем как апостолов и пророков, чтобы мы их поддерживали всеми нашими сердцами и двигались вперед, как сыновья Божьи, к Тебе и к Твоему Сыну, и через силу Твоего Духа, имя в нашего прекрасного Спасителя Иисуса Христа. Аминь.